В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 19 сентября и в ближайший час говорим о таком. Лидер донецких сепаратистов грозит прекращением им же объявленного перемирия.
К сожалению, Украина к нашему мирному предложению не прислушалась. Ну да, вопрос будем решать по-другому.
Зачем группировки ДНР создают базу преступлений вооруженных сил Украины?
Они подавали иски в Гаагский трибунал с тем, чтобы привлечь руководство Украины.
Луганский театр отметит юбилей по обе стороны линии разграничения.
Важно, чтобы зритель увидел живыми актеров, какие они настоящие, не так, как запланировал режиссер.
А в студии мы поговорим о том, почему Запад пытается ускорить Минский процесс, причем, по мнению украинских политических лидеров, на условиях Москвы. А как думаете вы? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую вас. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина по-прежнему заинтересована в том, чтобы Запад предоставил ее вооруженным силам помощь в виде летального оружия. Об этом он заявил на встрече с украинской общиной в США в Нью-Йорке. По его словам, украинская армия за последние 2.5 года доказала, что на нее можно положиться и ей можно доверять. Президент Украины сегодня прибыл в США, где примет участие в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины один украинский военнослужащий был ранен, погибших нет. Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных, однако тяжелое вооружение не применяли. Единичные нарушения режима прекращения огня зафиксированы на всех оперативных направлениях Луганском, Мариупольском и Донецком, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку противник порушував режим тиші тільки у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Основні бойові дії традиційно розгорнулися в Авдіївській промзоні. Також одна ворожа провокація трапилася у Верхньоторецькому. Маріупольський напрямок. Незаконні збройні формування відкривали вогонь у трьох точках. Це Старогнатівка, Мар'їнка та Павлопіль.
Группировки ДНР и ЛНР сегодня также обвиняют украинских военных в ряде случаев нарушения режима прекращения огня. Перед контрольно-пропускным пунктом Зайцева пограничники задержали жителя Горловки за продажу мест в очереди. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Сообщается, что мужчина 1986 года рождения уступал место в автомобильной очереди на въезд в неконтролируемую украинскими военными территорию за плату в размере 250 гривен. Мужчину передали представителям СБУ для принятия правового решения. Сборная Украины завершила участие в Паралимпийских играх на третьем месте в медальном зачете, завоевав рекордную 41 золотую медаль, а в целом 117. Победительницей Паралимпиады стала сборная Китая, завоевавшая 239 медалей, в том числе 107 золотых. Второе место заняла Великобритания. Украинским спортсменам-паралимпийцам за блестящие результаты, искренние эмоции и вдохновение поблагодарил президент Украины Петр Порошенко. Он назвал выступление соотечественников на Паралимпиаде фантастическим. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 20 сентября, на Донбассе будет облачная погода. Днем прогнозируется сильный дождь, на Донеччине с грозой, в отдельных пунктах с градом. Ветер восточный 7-12, местами порывы 15-24 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем на Донеччине от 16 до 18, на Луганщине от 13 до 15 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Главарь группировки ДНР Александр Захарченко пригрозил Украине прекращением односторонне объявленного сепаратистами режима перемирия. По его мнению, украинские войска не соблюдают режим тишины. Александр Захарченко озвучил, что в понедельник вечером может отдать приказ о возобновлении боевых действий. Украинские же военные заявляют, что режима перемирия нет, обстрелы продолжаются. Какова ситуация на линии разграничения и соблюдается ли режим тишины в материале Дмитрия Донского?
Режима перемирия как такового нет, сообщили нам в штабе АТО. Обстрелы продолжаются практически по тем же участкам, что и раньше. Изменилось только вооружение. Крупный калибр боевики не используют, рассказал спикер штаба АТО Иван Арефьев.
Сами бойцы говорят, что обстрелов тяжелого вооружения стало меньше. То есть до 15 числа ствольная артиллерия пару раз застосовывалась. Зараз вони застосовують стрілкову зброю, гранатомети та кулемети. Десь до 8 ранку була тиша. А з 8.10 вони відкрили вогонь в районі Авдіївці. Ви самі можете побачити, як вони соблюдають перемир'я.
Напомним, что в ночь с 14 на 15 сентября на Донбассе сепаратистами был объявлен так называемый режим перемирия. Боевики заявляют, что украинская армия регулярно его нарушает, ведет обстрелы Горловки, Макеевки, Донецка. Главарь группировки ДНР Александр Захарченко всю вину за срыв перемирия возлагает на Украину и грозит, цитирую, «решать вопрос по-другому».
К сожалению, Украина к нашему мирному предложению не прислушалась. Ни 14, ни 15 обстрелы не прекратились. Они снизились действительно где-то в 16 числа, то сейчас все в руках Украины. Если они хотят решать вопрос мирным путем, пускай решают. Если они не в состоянии, пускай признаются, скажут, мы не можем, мы не хотим, мы не в силах. Ну да, вопрос будем решать по-другому.
Российский информресурс РИА Новости выложил цитату главаря ДНР Александра Захарченко. Там идет речь о том, что если обстрелы не прекратятся, то в понедельник лидер боевиков отзовет приказ о прекращении огня. Прекращение огня или временное затишье – это не значит перемирие. Это часть так называемой войны низкой интенсивности, которую ведет Кремль против Украины, считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадарак. По его мнению, военно-политическое руководство Украины не должно вынуждать командиров сидеть в глухой обороне и не отвечать на огонь.
Опыт показывает, что чем резче, жестче украинские подразделения отвечают на какие-то вылазки или обстрелы, тем быстрее успокаивается сторона, поддерживаемая Россией.
Когда лидер группировки ДНР Александр Захарченко заявляет, что вынужден отменить режим тишины из-за обстрелов со стороны Украины, это пиар-ход, считает журналист и блогер Денис Казанский. По его мнению, Захарченко пытается создать образ героя-миротворца, как для зарубежных наблюдателей, так и для местного населения.
Они с своей стороны делают сначала такие заявления, вот мы готовы все прекратить, а потом они просто фиксируют как бы прилеты с украинской стороны и рассказывают, что вот смотрите, нас обстреляли, а мы ответили на провокацию. То же самое они впаривают и местному населению, там в Донецке, в Луганске, им все время рассказывают, что мы бы рады давно прекратить войну, мы же вообще все за мир здесь, но вы же понимаете, мы не можем не отвечать, Украина вот нас обстреливает.
Всего за прошедшие сутки, по данным ВСУ, боевики 18 раз нарушали режим тишины. Боевики ДНР заявляют, что украинская армия обстреливала их позиции 48 раз. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В группировке ДНР придумали свой ответ сайту «Миротворец». Так считают правозащитники. Сепаратисты создают свою так называемую базу якобы военных преступлений со стороны Украины против жителей Донбасса. Уже сформировано 407 дел за период с 2014 года по лето 2016. Эксперты говорят, что это попытка создать негативный имидж украинской армии. А создаются такие базы по указанию России. Что стоит за базой сепаратистов и зачем она была создана, выясняла Дарья Куринная.
В группировке ДНР создается база якобы преступлений украинских военных. Об этом заявила так называемая исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Фиксировать нарушения в группировке собираются по четырем направлениям.
Это преступления, жертвами которых стали дети, пострадавшие взрослые мирные граждане, разрушения от рук ВСУ, то есть разрушенная инфраструктура и жилые здания, а также преступления по касательно незаконно удерживаемых лиц. На сегодня собрано большое количество материала, который сейчас находится на обработке и систематизируется по всем вышеуказанным направлениям,
заявила Никонорова. По ее словам, уже сформировано 407 дел. Такая база будет ничем иным, как сепаратистской копией базы базы миротворца, который собирает информацию о преступлениях со стороны группировок ЛНР и ДНР, говорит правозащитник Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. По мнению эксперта, создаются подобные базы по указанию России с целью обращения в международные суды, с целью обвинить украинскую сторону в преступлениях против мирных граждан. Тем более, что нарушения с украинской стороны были, но они в разы меньше, чем со стороны сепаратистов, говорит правозащитник.
Следует признать, что наши отдельные наши части тоже такого сорта совершали преступления в ответ на такие действия боевиков ДНР и ЛНР. Тоже имели место факты и пыток, и мародерства, и убийства, и так далее. Во-первых, разница в масштабах. У нас это, ну, десятки случаев. Если только обменялись тех, кто попал в плен, более 3000, то о чем говорить? Уже более 6000 погибших мы насчитали. В плену уже больше 1000 погибших.
Стоит отметить, что в Луганске подобная база преступлений существует уже полгода и по принципам формирования полностью копирует сайт «Миротворец», говорит эксперт группы «Информационное сопротивление» Вячеслав Гусаров. По мнению экспертов, группировки ДНР так задержались созданием собственной базы, чтобы имитировать иллюзию независимости, так как оккупированные территории обеих областей создают что-то с разницей в несколько дней.
О наших командирах, которые в АТО рассказывают, краткие биографические данные, о том, как они там, например, какие провокации там они, в скобках, конечно же, делали и так далее. То есть это идет абсолютно копия миротворца, и они хотят это сделать как бы базой для доказательства якобы в Гаагском трибунале. Не стоит к этому относиться, кстати, как к такому какому-то ресурсу, который фейковый. Почему? Потому что еще в 2015 году и одна, и вторая так называемые республики, они подавали иски в Гаагский трибунал с тем, чтобы привлечь руководство Украины.
Кроме имеющейся базы в так называемой ЛНР и создающейся в группировке ДНР, у сепаратистов действует несколько ресурсов с информацией о военных, волонтерах и гражданских активистах, антиукроп и трибунал. Более того, на сайте трибунал периодически напротив досье мнимого врага появляется надпись «Уничтожен», что означает убийство человека. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Между Украиной и другими участниками нормандского формата Франции и Германии есть серьезные разногласия в вопросе реализации Минского процесса. Это показал недавний визит глав МИДов этих стран Франка-Вальтера Штайнмайера и Жана Марка Айро в Украину. Более того, по мнению украинских экспертов и провластных политиков, Запад, предлагая схему параллельных уступок сторон друг другу, фактически стал на сторону России. Почему Запад пытается ускорить Минский процесс? Насколько вероятно, что Киев пойдет на уступки и примет законы о выборах на неподконтрольной части Донбасса, а также об амнистии? И как Украине защититься от давления на себя уже от всех членов нормандской четверки? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, а также журналист-международник Виктор Каспрук. Зачем Европа торопится с Минском? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Выборы в Государственную Думу 7-го созыва завершились. Судя по предварительным итогам, по партийным спискам в российский парламент проходят все те же 4 партии. Эти выборы запомнятся низкой явкой избирателей, менее 50% в целом по стране, а в Москве и Петербурге около 20%, по большей части бесцветной предвыборной кампанией и редкими нестандартными результатами в восстановленных одномандатных округах. Кандидаты в депутаты Госдумы, политологи, журналисты и рядовые избиратели обсудили итоги выборов. С политологом Александром Кыневым и медиаэкспертом Игорем Яковенко общался журналист Михаил Соколов. Вашему вниманию мы предоставляем фрагмент этого интервью.
Я бы начал наш разговор прежде всего с того, что мы знаем уже наверняка. Это явка. Явка по стране стала существенно ниже, чем в прошлый раз, 5 лет назад. Что случилось? Люди не пошли на выборы или им помешали пойти на выборы? Александр Кынев.
Но власть изначально сделала все, чтобы этой явки не было. Начиная с того, что выборы были принесены на сентябрь, когда это неудобно просто никому, кроме самой власти. То есть все сознательно делалось. Дата выборов, агитационная кампания в период массовых летних отпусков, дополнительные препоны по фильтрации выборов от ярких кандидатов, которые могут провести яркую кампанию. Договорники, попытка договориться с основными игроками, чтобы они не вели кампанию в расчете, что им пообещали те или иные круга или мандаты. То есть было сделано абсолютно все, чтобы не было интриги, чтобы было скучно, было неинтересно, и люди не ходили. При этом мы прекрасно знаем, что есть регионы, там, такие как Кузбасс, Башкортостан, там, Чечня, Дагестан и так далее, где явка всегда такая, какая власти нужна, просто потому что ее нарисуют в нужном объеме. Таких регионов, ну, если вы суммировать, около 25 миллионов человек, избирателей из 109-110 миллионов по России. Соответственно, реальный шанс у оппозиции, он во многом зависит от умения мобилизовать крупные города, регионы Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера. И фактически все то, что мы видели вот особенно на финише, власть сознательно валила, насколько это возможно, явку в тех территориях, где могут проголосовать люди не по плану. Вот и все. То есть в этом смысле все абсолютно ожидаемо. Выборы сознательно проводили ради вот этой самой низкой явки.
Вопрос Игоря Яковенко. А что делало телевидение, собственно? Вот оно стимулировало явку или как-то ее тормозило?
Телевидение действительно работало на то, чтобы никто не пришел. Ну, из тех, кто приходит добровольно, самостоятельно, не в исполнении административного ресурса, чтобы люди не пришли. Потому что дебаты в 17:50, когда люди либо едут с работы, либо собираются это делать, это означает, что дебатов никто не слышит. И действительно, 25 официально смотревших, а на самом деле, конечно, значительно меньше. Дебаты организованы таким образом, что их смотреть было совершенно невозможно. Это было сделано, безусловно, специально. Вне всякого сомнения, общий настрой на то, что все предопределено, а те части медиа, которые, можно сказать, каким-то образом могли бы поддержать оппозицию, они действительно были расколоты, и основная масса работала на то, что работала на бойкот, условно. Причем это было очень жестко, и я бы сказал, вообще примеров такого не было во всей истории российского новейшего парламентаризма, не было примеров, когда проводилась бы такая массовая кампания. Причем они не называли себя бойкотчики, они не говорили, что мы за бойкот. Они говорили, нет, мы не за бойкот, мы вот за что-то другое. Просто не ходи голосовать, потому что этого нельзя делать. Я думаю, что здесь произошло объективное смыкание партии власти, которая была не заинтересована в том, чтобы горожане пришли. И вот эти условные бойкотчики, среди которых очень много лидеров общественного мнения, оппозиции, они работали рука об руку. И в результате мы видим, что по явке, совершенно очевидно, что по явке условно кадыровско-тулеевские регионы, они голосовали в 2 с лишним раза более активно, чем Москва и Питер. То есть мы фактически, как уже неоднократно было отмечено, теперь будем обречены в течение 5 лет жить по законам условного Тулеева, условного Кадырова.
Это был фрагмент интервью журналиста Михаила Соколова с политологом Александром Кыневым и медиаэкспертом Игорем Яковенко. Полную версию интервью слушайте на сайте Российского бюро «Радио Свобода». Несмотря на заявление президента Министерства иностранных дел Украины о невозможности проведения выборов в Российскую Госдуму на территории Украины, более 350 граждан России смогли проголосовать в воскресенье, сообщают в посольстве Российской Федерации. Впрочем, спокойно это сделать удалось не всем. В частности, в Киеве у российского посольства активисты бросали яйца, пытались сломать забор и помешать желающим проголосовать. Неспокойно было также и в Одессе. По мнению экспертов, такие акции протеста возникли из-за непоследовательности действий украинской власти. Подробнее в матеріалі Аліни Швидко.
У день голосування до Російської Держдуми в Одесі біля Генерального консульства Росії зібрались активісти місцевого осередку правого сектору і не пускали усередину бажаючих голосувати громадян. Під час акції виникли сутички. Через це 2 активістів затримали.
Не треба у нас вибори.
Не треба мене забирати. Послухай.
Порошенко що сказав, ребята?
Це 3 голосування
виборів.
У прес-службі Національної поліції в Одеській області повідомили, що всього під час суточок біля дипломатичного представництва затримали 4 людини. Натомість у російському консульстві у Харкові голосування пройшло спокійно. У Києві уже зранку у неділю під будівлею посольства Росії зібрались протестувальники, які також не пускали бажаючих голосувати усередину. Серед них, зокрема, були представники організації «Сокіл» і політичної партії «Свобода». У поліцейлі зазначили, що вони прийшли контролювати виконання рішення державного керівництва щодо недопущення здійснення голосування до російського парламенту на території України. Громадянин Росії Олександр Хахалін прийшов на голосування у вишиванці. Можливо, завдяки цьому зумів пройти через кордон протестувальників.
З гордістю йшов, бо готовий до того, що мене представники свободи, які, до речі, грають тут на руку Путіна, тому що громадяни, які мешкають в Україні, російські, як правило, опозиціонери, ті, що лишилися після Євромайдану. Проголосував я за опозиційну партію, тому що хочеться, щоб в Росії були зміни до кращого, щоб з Україною був мир, тому що в мене дружина громадянка України.
Водночас експерт-міжнародник і голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко переконаний, такі акції протесту виникли не самі по собі, а через непослідовність дій української верхівки.
Ці дії цілком спровоковані українською владою. Перша, Україна не розірвала дипломатичні відносини з Росією, тому у нас на території продовжують діяти російські дипломатичні представництва. Якби ми здійснили так, як цього вимагає логіка, розірвавши дипломатичні відносини, цих установ не було б, і очевидно, деяким політичним гастролерам не було б підстав влаштовувати такі перформанси, які ми бачили біля посольства Росії в Києві.
За його словами, другою причиною є те, що офіційно влада заборонила проведення виборів на території України, але з іншого боку захищала їх проведення, зупиняючи протестуючих. У Національній поліції у неділю повідомили, що за підсумками чергування на території дипломатичних установ Росії в Україні, правоохоронці склали 8 адмінпротоколів про правопорушення та відкрили 2 кримінальні провадження.
Россия вряд ли передаст контроль над Украино-российской границей. И чем для Украины закончились Паралимпийские игры? Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
Россия вряд ли передаст контроль над Украино-российской границей Украине. Он может быть передан некой миссии ОБСЕ. Такой вариант возможен, и он обсуждается. Особенно если еще Запад продемонстрирует ей, что готов снять часть санкций, а Россия при этом сохранит хоть какое-то влияние на Донбасс. Об этом пишет российский историк Валерий Соловей для интернет-издания «Обозреватель». По его мнению, такой вариант неприемлем для Украины. И вообще, как отмечает историк, Украине Донбасс не нужен. На каких бы условиях он бы не был интегрирован, все равно получится территория, население которой будет враждебно относиться к Киеву. Это будет такой своеобразный троянский конь в украинской государственности. В любом случае, решение донбасской проблемы затянется на десятилетия. Даже если провести там реконструкцию, модернизацию, все равно люди будут настроены негативно. В этом году украинцы впервые платят налог на свою недвижимость. Он был введен в начале текущего года изменениями в налоговый кодекс, которые вступили в силу с 1 июля. Налог взимается с владельцев квартир, площадь которых превышает 60 квадратных метров, и домов площадью более 120 квадратных метров. Налог начисляется только на площадь, которая превышает вышеуказанный метраж. Об этом пишет Deutsche Welle. Вещатель отмечает, что согласно украинскому законодательству, этот налог должны платить все граждане, даже те, кто потерял жилье в результате аннексии Крыма и военных действий на Донбассе, и освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество не предусмотрено. В такую неопределенную ситуацию попали многие, отмечают журналисты. По официальным данным областных департаментов социальной защиты населения, с начала конфликта на востоке Украины из зоны АТО выехали более 1,5 миллиона человек. По разным оценкам, из Крыма за последние 2 года выехали от 20 до 50 тысяч граждан. Завершились 15-е Паралимпийские игры, которые с 7 сентября происходили в Рио-де-Жанейро. Украинская сборная на этих соревнованиях была представлена многочисленным составом – 172 спортсмена. Однако рекордными эти игры стали не только по количеству украинских участников, но и полученных наград. Об этом пишут журналисты «Радио Свобода». Как отмечает вещатель, сине-желтые паралимпийцы завоевали 117 медалей – 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых. До Рио рекордной паралимпиадой считали Лондон 2012. Тогда в корзине сборной Украины было 84 награды. В Рио же Украина впервые заняла 3-е место по количеству золотых медалей и в командном зачете. По мнению председателя благотворительного фонда Ассоциация инвалидов-компьютерщиков Юлии Ресенчук, одна из основных составляющих формулы успеха сине-желтых паралимпийцев – патриотизм. Ведь многие украинские спортсмены после выступления в Рио посвящали свои победы украинскому народу. Также председатель фонда уверена, что именно после побед паралимпийцев в Рио есть надежда, что те люди, которые еще не нашли в себе силы, чтобы идти дальше, сделают это сейчас.
Два театра с одним названием по обе стороны линии разграничения. Луганский академический украинский музыкально-драматический театр празднует свое 75-летие. Правда, по-разному. Так называемая ЛНР юбилей уже отметили звездным парадом и новыми наградами. А в Северодонецке выехавший театр ждет весны. Именно в это время там планируют отметить годовщину ремонтом. Ольга Стрижова расскажет подробнее.
В так называемой ЛНР 75-летие Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, как его назвали в 2014 году, отметили с размахом. По красной ковровой дорожке шли артисты в деловых костюмах и вечерних платьях. По словам главного режиссера Анатолия Яворского, таким празднованием хотели сблизить театральный коллектив и зрителя.
Они, надеюсь, увидят актеров с другой стороны, когда они могут вот прямо на сцене, прямо сейчас что-то разыгрывать, принимать решения. Но важно, чтобы зритель увидел живыми актеров, какие они настоящие. Не так, как запланировал режиссер и поставил автор в рамки спектакля, либо пьесы. А вот такие, какие они есть на самом деле.
В честь 75-летия театра медалями за заслуги второй степени наградили народную артистку Украины Наталью Коваль и заслуженного артиста Украины Анатолия Яворского. Также теперь в театре появится и заслуженный артист так называемой ЛНР Николай Ляховец. На этом сюрпризы не закончились. Так называемая почта ЛНР изготовила праздничные виды конвертов с изображением Мельпомены и народного артиста Украины, а теперь и так называемой ЛНР Михаила Голубовича, а также маркой «Театр на Оборонной 75 лет». Выпустили по 4000 экземпляров и уже даже функцию этим конвертом придумали, говорит директор театра Виталий Балджи.
Теперь мы пригласительные билеты можем в красивый конвертик положить.
Впереди же у Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной гастрольный тур по России. Пенза, Москва, Брянск, Липецк и Воронеж. Покажут луганчане спектакли, которые были знакомы зрителям еще до военного конфликта на востоке Украины, в том числе и «Такое еврейское счастье». По словам народного артиста Украины и группировки ЛНР Михаила Голубовича, театр на Оборонной постоянно гастролирует, цитирую, «к соседям».
Театр выезжает как бы на гастроли в ближайшие к соседям. Я имею в виду Ростовской области. Мы и в шахтах работали, и работали в Ростове, и работали, как он называется?
Новочеркасск
и Целина. Целина, да?
Да, Целина. Вот.
Каменоломня. И нас ждут. Ждут там с гастрольной турне, ждут еще.
Свой новый театральный сезон начинает и областной украинский академический музыкально-драматический театр в Северодонецке. 2 года назад он переместился из неподконтрольного украинскому правительству Луганска и практически с нуля восстановил работу. Началось все с 4 человек – директора, бухгалтеров и 1 актера. Сейчас же в театре работает уже более 100 человек. Многие из них – переселенцы из Луганска, Донецка, Крыма. По словам актера и режиссера театра Евгения Мерзлякова, уже на этой неделе труппа покажет премьеру спектакль «Потрібен брехун».
Це фарс, комедійний жанр такий. Не хотілося б ламати якийсь сюрпризний момент, хай залишиться для глядача. От яскрава музична, хореографічна робота, в принципі, як і більшість наших робіт.
К премьере актеры готовятся в здании бывшего детского садика. Месяц назад в помещении театра начался капитальный ремонт. Планируется, что после его завершения в театре будет 2 сцены. Большая в зрительном зале и малая в холле. По словам генерального директора театра Сергея Дорофеева, они хотят, чтобы ремонт закончился к весне следующего года.
27 березня 2017 года будем святкувати 75-річчя нашего театра, Луганского областного академического украинского музично-драматического театра. И мы все имеем очень великую надежду. І сподіваємось на те, що цей ювілей ми будемо відзначати вже на власній сцені у власній домівці.
Также сейчас театр готовится к гастролям. В октябре в рамках акции «С востока на запад. Театр объединяет сердца» Луганский областной драмтеатр покажет свои спектакли в Ивано-Франковске, Львове, Драгобыче, Ужгороде и Киеве. Алексей Виноградов, Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
История. Спорт. Украинская премьер-лига.
Закончился 8-й тур украинской премьер-лиги, и 2 клуба из Донбасса занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице. Донецкий «Шахтер» без проблем разобрался с полтавской «Ворскла». Единственный гол в ворота полтавчан забил Тайсон. Донецкий «Олимпик» в сложном матче смог вырвать победу у Каменской «Стали» 3-2. За донецкий клуб голами отличились Антон Поступаленко, Андрей Богданов и Сергей Гринь. Луганская «Заря» в принципиальном матче за 2-ю позицию в турнирной таблице обыграла киевская «Динамо». На дополнительной 3-й минуте 2-го тайма Иван Петряк начал контратаку по левому флангу, после чего Опанасенко вышел 1-1 и пробил в дальний угол ворот, обыграв Шавковского. 0-1 Луганская «Заря» с минимальным счетом обходит киевское «Динамо». В следующем туре все клубы Донбасса сыграют 24 сентября. «Олимпик» примет киевское «Динамо», к Луганской «Заре» в Запорожье приедет полтавское «Ворскла», а донецкий «Шахтер» сыграет против Луцкой «Волыни».
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии». Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Единственный способ завершения конфликта в Украине – это поставки военного вооружения, считает депутат Европейского парламента от Чешской Республики Яромир Штетина. Об этом он заявил сегодня во время поездки на Донбасс к линии фронта, передают новости Донбасса. По его мнению, минские договоренности изначально неэффективны. Также он добавил, что против России необходимо усиливать санкции. Яромир Штетина занимает должность замглавы комитета по вопросам безопасности и обороны. Донецк вошел в двадцатку городов мира с наивысшей террористической угрозой. Об этом говорится в отчете Всемирного экономического форума, прошедшего в Швейцарии. Обзор террористической угрозы измерялся в более чем в 2000 городах мира на основании показателей количества насильственных смертей на 100 тысяч человек. Возглавил список городов мира с наивысшей террористической угрозой иракский город Рамади. Донецк занял 17-ю ступеньку этого рейтинга. Международная правозащитная организация Freedom House назвала выборы в Госдуму России в Крыму фарсом ценой прав человека и демократии. Соответствующее заявление опубликовано на странице Freedom House Ukraine в Facebook. Выборы, прошедшие в России, а также в аннексированном ей Крыму, не легитимизируют российские власти на украинской территории, цитирует пресс-служба организации Роберта Германа, вице-президента по программам оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и многосторонних инициатив. Он также заявил, что это голосование не могло быть свободным и справедливым, поскольку крымчане не могли решить, кто выиграет выборы и кто станет их представителями. Спортсмены-подводники из Луганской области завоевали на чемпионате Европы 9 медалей. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Чемпионат Европы 2016 года по подводному ориентированию прошел в Германии на Берлинском озере Сторидзее. В нем приняли участие спортсмены из 14 стран. В результате пятидневной борьбы 4 раза поднимался государственный флаг Украины и звучал гимн страны. Золотая медаль в групповом упражнении позволила украинской сборной выйти в лидеры в медальном зачете, опередив своих основных соперников из России, Германии и Чехии, у которых в зачете по 3 золотые медали. Последний раз такого успеха украинские подводники добивались лишь в 2007 году на чемпионате мира в Бари в Италии.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, зачем Запад, в частности Германия и Франция, как члены нормандской четверки, ускоряют, пытаются ускорить Минский процесс, о чем может свидетельствовать недавний приезд в столицу и в Краматорский Славянск глав МИДов этих стран. Об этом мы поговорим с директором Института политического анализа и международных исследований Сергеем Толстовым. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
А также журналистом-международником, политологом Виктором Каспруком. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Друзья, вы полноправные участники нашей дискуссии. Номер прямого эфира 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатной по обе стороны линии разграничения. Сергей, первый вопрос к вам. Вы сегодня выступали на пресс-конференции, где утверждалось уже в названии, что Запад подталкивает Украину к переговорам с так называемым ДНР-ЛНР. Поясните, что это значит, каким образом, ведь ДНР-ЛНР это якобы не участники нормандского формата, и такие заявления не звучали из уст глав МИДов. Расскажите слушателям.
Ну, я не очень обращаю внимание на то, что, как формулируют тему те, кто проводит определенные мероприятия, я как бы высказываю свою аналитическую точку зрения. Конечно, если вопрос был поставлен именно в такой форме, то он не совсем корректен, потому что ни Киев, ни Штайнмайер и Эйро, министры иностранных дел Франции и ФРГ, ни другие европейские политики не говорят о какой-то легитимизации ЛНР и ДНР как структур. Они говорят более обтекаемо, но ставят вопрос следующим образом, что это Киев должен вести диалог с Донецком и Луганском, но фактически под этим подразумевается те, кто там, скажем, держит администрацию, отвечающую, по крайней мере, за какие-то гражданские функции.
Фактическую власть.
Фактическую власть. Но там власть разделена, поскольку можно говорить о гражданском аспекте скажем, это Захарченко, Плотницкий и структуры, самопровозглашенные структуры, которые они называют ЛНР и ДНР. Ну, мы тоже в аналитическом плане просто вот пишем кратко ЛНР, ДНР, как название этих структур, но, тем не менее, официального статуса, по крайней мере, сколько-нибудь признанного и фигурирующих в переговорах они не имеют. Но что имеют в виду министры иностранных дел Франции и Германии? Они имеют в виду, что должна быть Киев одна сторона конфликта, должна быть и другая сторона конфликта. Если речь идет о, скажем так, конфликтах с низким иностранным вмешательством, то, скорее всего, так это и есть. То есть трудно достичь какого-то урегулирования в том случае, если правительство и, скажем, какие-то сепаратистские группы, если они не вступают в переговоры и не находят при иностранном международном посредничестве какую-то, ну, минимально приемлемую форму урегулирования для того, чтобы прекратить конфликт. Вот, например, правительство Колумбии и повстанческие движения, там, Сендера Луминоса и так далее, которые там вели партизанскую войну в горах в течение многих лет. Вот при каком-то посредничестве ООН было достигнуто соглашение, которое позволяет, скажем так, прийти к мнению, что конфликт будет прекращен. Но у нас имеется в виду несколько другая ситуация, потому что я говорю о сугубо гражданской сфере, где Плотницкий и Захарченко обладают какой-то компетенцией. Там есть и военная сторона, которая, скажем, находится под управлением штабных офицерских структур Российской Федерации. Поэтому...
И политическая сторона?
Политическая сторона в данном случае смешана, потому что на минских переговорах и в минских соглашениях, начиная с сентября 2014 года, стоят подписи Плотницкого и Захарченко. А военная сторона дела находится под контролем России. И фактически переговоры реальные могут происходить, скажем так, или происходили уже на уровне советников президентов Украины и Российской Федерации. Вот, например, там, где речь идет о переговорах Елисеева и советника российского президента Суркова, да, вот там вот могут решаться, скажем, какие-то конкретные вопросы.
Хорошо, Сергей, давайте тогда вот сразу же перейдем к делу. Зачем, по вашему мнению, в Украину с такими посылами, я вот напомню нашим слушателям, это так называемая формула параллельного движения навстречу, да, вот сейчас вот уже начинается безопасность, да, гарантии безопасности, неделя режима тишины, я буквально цитирую буквально, после этого развод войск, и параллельно Киев принимает закон об амнистии, закон о выборах на Донбассе, то есть все идет параллельно. Зачем Запад приехал именно сейчас в Украину с такими предложениями?
Ну, в первую очередь, озаглавленная цель – это политические переговоры с тем, чтобы придать новый импульс Минскому процессу. В Европе этот конфликт надоел, Европа ищет способы найти форму мирного сосуществования с Россией, в которой европейцы могли бы реализовать свои экономические интересы. Украинский конфликт мешает. Многие европейские политики понимают, что этот конфликт опасен, поскольку это первая крупная европейская война после 1945 года, ну, если не считать военную операцию против Югославии. А им это не нравится, естественно, и они хотели бы, ну, по крайней мере, прочного прекращения военных действий с тем, чтобы там перестали стрелять. Они действительно готовы действовать в этом направлении, но при этом они говорят так, что Киев поднял планку слишком высоко, Киев хочет вернуть территориальную целостность, суверенитет, установить контроль над Донбассом, но так не получится. Они подходят к этому вопросу реалистично. Ну, почему не получится? Потому что до тех пор, пока российская сторона на высшем уровне не согласится с какими-то действиями в плане разблокирования напряженности, прекращения конфликта и обеспечения какой-то внешне мирной формы взаимодействия, конфликт этот, естественно, будет продолжаться.
То есть первая причина – Европа устала от несговорчивости Украины и хочет сотрудничать с Россией экономически.
Европа пугает этот конфликт, он мешает ей реализовывать свои цели, ее не устраивает неуступчивость Киева, и поэтому они пришли к более слабой стороне в этом конфликте, они пришли к Киеву, который, опять же таки, зависит от Европы по тысяче направлений, включая заявленную европейскую ориентацию.
Я хочу еще заметить, что Киев, в отличие от сепаратистов и Москвы, договороспособен, то есть показывает какие-то, да, и каким-то образом зависит экономически, политически от этих стран Запада.
Зависит, но дело в том, что, понимаете, тут есть важный момент и важный нюанс. По идее, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна была бы следить за всем, что происходит в Донбассе, и давать четкую и ясную картину. Ну да, действительно, они говорят о том, что обстрелы в основном инициируют сепаратисты, но вместе с тем ночью, когда ведутся эти обстрелы, никого из наблюдателей нет. Они приезжают, смотрят воронки, там, скажем, делают вид, что они смотрят траекторию полета, и получается так, что в информационном плане существует картина очень специфическая. Украина говорит об обстрелах со стороны сепаратистов, сепаратисты и Москва говорят противоположное. Для человека, который не предпринимает каких-то титанических усилий, что-то, чтобы разобраться с этим, который не читает все сообщения, так сказать, этих наблюдателей, который не был сам в Донбассе, который не имеет картины визуальной, разобраться с этим крайне сложно.
То есть вы клоните к тому, что Запад не совсем понимает природу украинского конфликта на Донбассе сейчас?
Ну, как бы Тамбинский, некоторые политики говорят, что мы понимаем, но вот, понимаете,
не все так однозначно.
Поскольку не все так однозначно, и поскольку мы не хотим портить отношения с Российской Федерацией и избегаем с ней конфронтации в качестве основного условия, вот мы будем действовать таким образом, чтобы Киев, так сказать, тоже сделал свои шаги навстречу. Вот поэтому Киев оказывается в довольно специфической ситуации, и тут необходимо действительно, так сказать, продолжая, возможно, риторику по всем вопросам, касающихся выборов в Крыму, суверенитета, территориальной целостности, но мы должны понимать, что это вопросы тяжелые, сложная, но нам необходимо искать форму поведения именно в нынешней ситуации. Она с точки зрения аналитической не может быть такой максимализм.
У нас в гостях директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, а также журналист-международник Виктор Каспрук. Мы говорим о том, почему Запад торопится с реализацией Минского процесса. Виктор, ваше отношение к визиту глав внешнеполитических ведомств. Есть ли у вас впечатление, что Европа торопится решить конфликт на Донбассе и почему именно сейчас?
Ну, тут треба дивитись на той фактор, що наближаються вибори у Німеччині і вибори Франції. І очевидно, що і Меркель, і Оланд, і вони в першу чергу думають про те, як їхні політичні сили можуть прийти чи не прийти за тої ситуації, коли не вирішений конфлікт в Україні. І інше, їм варто показати, що в цій ситуації вони хоч трошки просунулися в Мінському процесі, який фактично завів Україну зараз в глухий кут. Тому треба розуміти, що Україна має свої власні потреби, вона має свої власні стратегічні цілі, і вона не має таких друзів, які будуть вирішувати ці питання за неї. Тобто, якщо Захід нам помагав, він помагав часто з якихось меркантильних інтересів, і це треба теж, очевидно, розуміти. І не перебільшувати роль України геополітично, як інколи у нас деякі експерти думають про Україну. Ми не є пупом землі, ми зараз є одна з найбільш відсталих європейських країн, хоча були на п'ятому місці при розвалі Союзу. Тому треба дивитися реалістично на своє місце, на те, що ми можемо, на наших союзників. Найбільші союзники зараз у нас – це Сполучені Штати, Польща, країни Балтії. Тобто ми маємо співпрацювати з тими, хто хоче нам допомагати, а не з тими, які мають свої власні інтереси, для яких Україна є просто розмінною монетою в цій ситуації.
Тобто Європа переходить к такой realpolitik, да, уже і українському руководству пора об этом понять.
Вот, ну, вона давно вже перейшла до такої політики. Я думаю, що в цій ситуації Україна має, захищаючись, висувати зустрічні свої плани. В цьому сенсі треба закривати Мінський процес і відкривати, наприклад, Варшавський процес, в якому брали б участь уже не тільки заявлені країни Франція, Німеччина і Росія, хоча вона не може бути посередником, оскільки бере участь в цьому прямому процесі, відкрити цей Варшавський процес. І в цьому сенсі мають підключитися Сполучені Штати, Британія, які підписали, скажімо так, Будапештський меморандум. Тому абсолютно очевидно, що якщо Росія буде продовжувати свою терористичну діяльність на Донбасі, ми маємо говорити про новий Варшавський процес і ставити це питання в ООН і всіх серйозних організацій, які можуть прислухатись до інтересів України.
А от у мене такі є уточняючі питання. От во время свого візиту міністри озвучили свою дорожню карту. Як думаєте, зачем? Почому вони зробили це достоянням публічності, да? Вони от вели такі кулуарні переговори, пытаясь договоритися. Вони таким образом пытались повлиять на общественное мнение. Если да, то какое? Украинское, европейское или российское? Или шантажировать таким образом Украину? Вот таким духом, да, например, вы подписали президенту Порошенко, вы подписали Минские соглашения, вот мы предлагаем карту, одобряйте, не одобряйте. Зачем их озвучили, эти предложения,
ну,
как думаете?
Вони зробили в першу чергу це для своїх виборців, в другу чергу для того, щоб не дати Україні можливості маневрів і можливості вийти з цих рамок, які вони зараз її жорстко окреслюють. Тому в цій ситуації, я думаю, що ми маємо бути більш жорсткими у своїй дипломатії, ми маємо висувати свої пропозиції, і хоча, можливо, закриття Мінського процесу і відкриття Варшавського процесу звучить досить радикально, в цій ситуації це бувало єдиний нормальний крок, який може дати Україні можливість вийти з-під удару Росії, яка має більш потужну дипломатію, яка має підкуплених багатьох політиків в західних і не тільки в західних країнах. Тому нам треба грати свою гру. Поки що ми грали в російську гру. А чому б Україні зараз не почати грати свою українську гру і думати в першу чергу про свої українські інтереси?
Сергій, у вас є мнення по поводу того, чому політики ведуть таку публічну, да, дипломатичну риторику?
Ну, спочатку, да, мнення і два елементи, так сказати, несогласия з висказаною позицією. Ну, перше, чому? Ну, поскольку розмови по телефону в трьохстороннім форматі, в чотирьохстороннім форматі, предыдущие визиты и закрытые переговоры, они ни к чему не привели. То есть, опять же таки, почему был подписан протоколы Минск-1? Они были подписаны после Иловайска и Новоазовска. Почему был подписан протокол Минск-2? Потому что он был подписан во время Дебальцева. Значит, ну, не по логике вещей, если мы уже видим, что взаимодействие, конфликтное взаимодействие имеет такой характер, то для того, чтобы был подписан Минск-3, значит, необходимо, так сказать, что Авдеевка, Артемовск, что, после чего может быть подписан Минск-3. Значит, и я, в принципе, такую ситуацию не исключаю, потому что ну, войск в Донбассе, даже, так сказать, уже тех отмобилизованных военных корпусов, там, кстати, украинская разведка говорит, что там вроде третий корпус уже начинает формироваться, то их вполне достаточно, чтобы провести наступательную локальную операцию, и артиллерии вполне достаточно для того, чтобы смешать с грязью, значит, скажем, там, территорию там 40 квадратных километров.
Зачем есть озвучили предложение публично?
Они хотят сделать... Во-первых, декларируется позиция, ну, отчасти, очевидно, согласованная с Москвой. Потому что Лавров накануне 13-го, это происходило 15-го, он сказал, что Москва поддерживает идею некой дорожной карты. Перед этим о необходимости какого-то плана графика продвижения Минского процесса говорил и Киев. То есть Киев, с одной стороны, говорит о том, что у нас есть препятствия до тех пор, пока не будет твердо установлен режим безопасности, продолжить продвижение Минского процесса невозможно. С другой стороны, Киев говорит о том, что мы не выходим из Минского процесса, мы за Нормандский процесс, поскольку это единственный процесс, в котором фигурирует Путин. Без Путина обсуждать этот конфликт, это, понимаете, дискуссионный клуб типа нашей с вами компании, только возможно с нескольким другим высоким статусом участников. Вот, поэтому они хотят этот вопрос, этот процесс сделать, так сказать, эффективным, необратимым. Здесь есть, конечно, ловушки. Здесь есть Минские соглашения, они, конечно, только рамочные. С другой стороны, им придан определенный статус, поскольку они являются приложением к резолюции Совета Безопасности ООН. Но в данном случае Европа хочет, скорее всего, это должно привести к какой-то форме замораживания этого конфликта, как я это понимаю. Ну, для того, чтобы доказать это, необходимо больше времени, поэтому прошу поверить мне на слово. А что касается...
А вы имеете в виду о том, что мы попробовали, но, к сожалению, ничего не получилось?
Нет, не совсем. То есть речь идет, что в этом плане он составлен очень хитро. То есть он составлен политтехнологически очень точно. То есть здесь есть определенные вехи в том, что сказала ИРО. И здесь есть специально сделанные пропуски. Причем, анализируя этот план, я, в общем, вижу, что каждое слово здесь носит исключительно продуманный характер. То есть, что здесь говорится простым человеческим языком? Устанавливается перемирие, наконец, которое теперь уже, так сказать, как инициатива якобы исходит из Донецка и Луганска. На первом перемирии 1 сентября настаивал Киев, оно сорвано. Вот теперь Донецк, Луганск, вот они теперь хотят, и это показывает как бы их договороспособность и то, что с ними необходимо иметь дело. Ну вот продолжается перемирие какое-то время. 20 числа должна заседать трехсторонняя контактная группа. Вот на ней должны быть, наконец, уже оформлены соглашения о разведении войск на трех театрах. Затем этот процесс должен быть продолжен. Марчук говорит о том, что там 8 или 9 зон предусмотрены. И вот начинается потихонечку этот процесс. А именно, отвод войск в пилотных зонах, законопроект о местных выборах, который должен принять Киев, об особом статусе органов местного самоуправления, который Киев должен подтвердить или принять в новой редакции, поскольку он уже принят и был даже подписан президентом, но отложен. Затем происходит расширение пилотных зон, то есть продолжается как бы процесс урегулирования вопросов безопасности, улучшение доступа наблюдателей к территории Донбасса, не полный доступ, не обеспечение полного доступа, как требует Киев.
А улучшение.
А улучшение. Происходит создание продвинутых баз наблюдения ОБСЕ, то есть это постоянные пункты наблюдателей вдоль линии
огня. И что значит продвинутых, тоже можно трактовать по-своему.
Ну, их стороны, сейчас да? Просто нет. О них разговор идет на протяжении полутора лет, но ночью наблюдатели спят в гостиницах, так сказать, а выезжают днем. А обстрелы происходят ночью, основная, так сказать, нагрузка есть по последней тактике идет ночью. Но третий этап сформулирован исключительно элегантно. То есть я бы, честно говоря, снимаю шляпу перед технологами французского МИДа, вот, я так думаю, и германского тоже. Ну, вот. А речь идет об организации выборов на неподконтрольных Киеву территориях, а именно утверждение Верховной Рады даты выборов, о проведении выборов говорится только во вступительной фразе, но, по сути, она подразумевается. Вот принятие законов об амнистии, завершение конституционной реформы, вот это, пожалуй, единственный с точки зрения требований Киева акт совершенно необратимый, потому что внесение ссылок на закон об особом статусе органов местного самоуправления в Донбассе в украинскую конституцию не позволит, скажем, аннулировать его быстро. Во всех остальных законах, ну, я думаю, что Киев может увязывать их действия с соблюдением определенных мер. И с этой точки зрения, с правовой точки зрения, я не думаю, что это является угрозой для Киева. Это является угрозой для амбиций определенных групп политического спектра.
Украина это уже проходила, Сергей, правильно же?
Она это уже проходила, то есть принятый закон об особом статусе местного самоуправления в Донбассе на сегодняшний день не работает, но тут есть загвоздка, а именно, что эти законы должны быть одобрены представителями Плотницкого и Захарченко. И это является, скорее, в настоящее время исключительно сложным моментом. И в данном случае добиться чего-то можно будет только в том случае, если Киев войдет в этот процесс и будет пользоваться определенной поддержкой и определенным, так сказать, участием со стороны Франции и Германии, поскольку там, по сути, представители сепаратистов могут заблокировать вообще любые разумное положение в этих законах, выдвигать совершенно...
Ну, что они демонстрируют, в принципе, в Минске, предлагая свои поправки Конституции, которые, ну, действительно фантастические. 0800-300-403, телефон прямого эфира. У нас в гостях директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов. а также журналист-международник Виктор Кацпрук. Коллеги, вот такие документы, да, мы их уже все обсуждаем, видим, что они, ну, вот при нынешних обстоятельствах невыполнимы, ну, по крайней мере, киевская власть на это ссылается. На что тогда рассчитывает Киев, говоря о том, что это говоря о безальтернативности Минского процесса? Тянет время? А если тянет время, то зачем, если кратко?
Ну, если кратко, буквально два слова. Условия Киева – это полное прекращение огня и доступ наблюдателю ОБСЕ к границе. А в плане Штайнмайера доступ, полный доступ к границе – это конец третьего этапа. Вот, по сути, Киев ставит это в начале, перед телегой, а ЭРО ставит это, значит, позади.
До политических требований.
Ну, Киев,
политических изменений.
Киев требует этого сейчас как основу для продолжения процесса. Вот. ЭРО согласен с тем, что это, так сказать, отдаленная перспектива. Вот это на сегодняшний день, пожалуй, главное условие. Ну, поскольку Порошенко и Меркель этот вопрос уже согласовывали, и Меркель поддерживала этот момент, то Киев до сих пор, по крайней мере, мог требовать этого. Почему изменилась позиция? Ну, я думаю, что не только из предвыборных соображений. Я думаю, что европейцы хотят разгрузить политическую повестку дня в условиях очень сложной ситуации с европейским интеграционным проектом. Они хотят снять вот эти вот, скажем, побочные, боковые конфликтные темы для того, чтобы можно было сосредоточить внимание на взаимодействии внутри.
Внутри Европейского Союза. Виктор, тот же вопрос к вам. На что рассчитывает Киев и стоит ли, по вашему мнению, на это рассчитывать?
Ну, я думаю, що якщо раніше у нас був певний час, зараз нам дуже жорстко ставлять дедлайн, тобто ми маємо прийняти рішення до якогось певного періоду часового. І з іншого боку, якщо ми уважно подивимося, що нам пропонують, це фактично те, що пропонувала Росія на самому початку, тільки воно сформульовано під іншим соусом. В такому разі говориться про що? Нащо ми взагалі боронили свою територію, нащо ми понесли такі жертви, нащо були мільйони біженців, які втратили своє майно і живуть не завжди в комфортних умовах. Тобто Росія фактично нас переграє, якщо ми приймемо все, що нам нав'язує Франція і Німеччина. Тобто ми маємо все-таки виходити поза ті рамки, які нам пропонуються, тому що це абсолютно російське рішення.
Тобто, якщо українська власть буде далі твердити о безальтернативності Мінських соглашень, це плохо?
Ні, це не погано. Я думаю, що ми можемо говорити про це, але це було на початковому етапі. Зараз ми маємо, я переконаний, все-таки говорити про інший формат і підключення нових гравців. Тому що Франція і Німеччина, вони завжди були російсько-центричними. В якійсь мірі вони також залишаються на тих позиціях, просто вони зараз вимушені прийняти такі жорсткі кроки, навіть якщо їм би це не хотілося.
Будемо слідити за розвитком теми. От уже виходить, що в нормандській четверці на Україну йде давлення з усіх сторон. У нас в гостях був Сергій Толстов, директор Інституту політичного аналізу і міжнародних дослідження, також журналіст-міжнародник Віктор Каспрук. Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Иван Викторов, город Луганск.
Можно долго и эмоционально рассказывать, что изменилось за последние два года жизни в Луганске. На дорогах, оккупированных боевиками, превеликое количество машин с российскими номерами. Кое-кто покупает себе машины в России, но чаще это машины тех россиян, кто стремится построить в городе свой бизнес, привез товар или купил в Луганске недвижимость, пользуясь моментом. Размер пенсии абсолютно такой же, как и до войны. Если человек до начала 2014 года получал 1100 гривен, то сейчас на руки получает 2200 рублей. Официальный курс перечислений гривны к рублю 1 к 2. Именно по такому курсу рассчитывают желающих в супермаркетах. Цены тоже увеличились. Бизнес при безденежье развивается за счет денег находчивых россиян, которые вкладывают его в бургерные вместо Макдональдса и печь вместо печки. Идет торговля российскими продуктами питания, строительными материалами. В Луганске не ходят трамваи. Конечно, на фоне всего остального это мелочи. Но провода понемногу разворовываются, на рельсах пасут коз и сваливают мусор, а в трамвайном парке хранят кирпич. Одной из острых проблем в группировке ЛНР является безработица. Работать за копейки люди не хотят, а единственная альтернатива для многих – это наняться в незаконные вооруженные формирования. Поэтому выход из ситуации для многих прямой – ехать туда, где можно заработать. Грантов, частных международных проектов в республике не существует.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Количество нарушений режима тишины на Донбассе уменьшилось с начала учебного года. Об этом во время пресс-конференции в Донецке сообщил первый заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Однако перемирие не совсем устойчивое, отметил он. По словам Хуга, ситуация была положительная в Луганской области. В некоторые дни не было зарегистрировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня. Однако на линии разграничения в Донецкой области нарушения сконцентрированы в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина по-прежнему заинтересована в том, чтобы Запад предоставил ее вооруженным силам помощь в виде летального оружия. Об этом он заявил на встрече с украинской общиной в Нью-Йорке. По его словам, украинская армия за последние 2.5 года доказала, что на нее можно положиться и ей можно доверять.
Спасибо. Также, друзья, напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Это значит, что вы можете звонить нам и оставлять свои пожелания, замечания, предлагать нам темы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.